2. Меняя какую-то одну привычку, человек часто не осознает, что расстается с привычным укладом жизни. Начав есть палочками, Степа почувствовал, что будет смотреться гораздо уместнее, если станет приверженцем азиатской кухни. Это оказалось несложно. Она ему, в общем, нравилась. Став адептом темпуры и супа из акульих плавников, Степа понял, что эту трансформацию было бы в самый раз запить хорошим чаем. Он начал пить зеленый чай, с которого перешел сначала на белый, а потом на улун. Чай приносили из расположенной на территории парка Горького конторы со странным названием ГКЧП. Этими буквами, стилизованными под китайские иероглифы, был украшен каждый пакетик с железной гуанинь или большим красным халатом, его любимыми сортами. Пакетики украшал золотой иероглиф «Путь», и рядом с ним грозный четырехбуквенник воспринимался как конкретизация расплывчатого философского понятия. Когда Степа спросил, что все это значит, ему объяснили, что сокращение расшифровывается как «Городской клуб чайных перемен». Название было интригующим и подвигало на дальнейшие расспросы. Так состоялось Степино знакомство с гадателем Простиславом, который был в клубе за главного консультанта и духовного учителя. Внешне Простислав напоминал Кощея Бессмертного, переживающего кризис среднего возраста. Все в нем выдавало осведомителя ФСБ. 8-3 грамм на засаленной шапочке, нефритовый дракон на впалой груди, расшитые фениксами штаны из синего шелка и 3 шара из дымчатого хрусталя, которые он с удивительной ловкостью крутил на ладони таким образом, что они катались по кругу, совсем не касаясь друг друга. Когда он взял в руки гитару и, отводя глаза, запел казацкую песню «Ой, не вечер», Степа укрепился в своем подозрении. А когда Простислав предложил принять ЛСД, отпали последние сомнения. Уверенность была полной и до такой степени иррациональной, что Степа долго не мог понять, откуда она. Ответ появился, когда Степа позвонил Простиславу сразу после разговора с Лебедкиным. Простислав смеялся совсем как Лебедкин, только останавливался за секунду до момента, когда в смехе капитана прорезалось что-то ледяное и жуткое, так что на это слышался только намек. Тем не менее, сходство было настолько явным, что Степа с самого начала смотрел на Простислава умудренными жизнью глазами. Степа никогда не боялся людей этой ориентации, потому что не имел порочных привычек, на которых они могли бы сыграть. Наоборот, он старался чаще бывать в их обществе, чтобы власть как можно большим количеством глазенок видела, что ему нечего скрывать. Поэтому он продолжал встречаться с Простиславом, и между ними вскоре установилось что-то вроде дружбы, которая очень шла к Степиной привычке есть палочками. У Простислава была самая большая в Москве коллекция буддийского порно «Стрейт и гей». Оно отличалось от стандартного тем, что все действие происходило в горящем доме, который символизировал недолговечную земную юдоль. Метафора трогала Степу, однако в фильмах к ней подходили довольно формально. Партнеры елозили друг по другу на фоне пылающего комода или созревшего для свалки дивана, дававшего вместо огня скудный серый дым. А то и вообще все ограничивалось групповухой на фоне коптящей промасленной простыни, растянутой на сушилке для белья. Степе как раз хотелось, чтобы духовности в этих фильмах было больше, а хлюпа меньше, но их создатели, видимо, стремились занять рыночную нишу самым экономным способом. Имелось у Простислава и более традиционное порно, которое не стыдно было посмотреть утонченному и культурному человеку. Например, стильная экранизация «Ромео и Джульетты», где Джульетта приходила в себя в склепе сразу после того, как Ромео выпивал яд над ее неподвижным телом. У героев оставалось всего 40 минут времени, но уж его-то они использовали по полной, не теряя ни секунды на сентиментальную болтовню. А другой фильм начинался так. Камера показывала сидящую на дощатом полу ящерицу, затем долетало 9 далеких ударов колокола. на то, что начиналось вслед за этим, глаза смотрели уже совсем иначе. Простислав познакомил Степу с книгой «Перемен». Степу не волновали эзотерические глубины этого текста, о которых Простислав постоянно толковал. Интересно было другое. Оказалось, что числам от 1 до 64 соответствуют гексаграммы, состоящие из непрерывных мужских и прерывающихся женских линий. Каждая из них описывала ситуацию, в которой может оказаться человек. Услышав это, Степе понадобилось напрячь волю, чтобы сразу не заговорить о главном. Выжидать случая пришлось долго. Сначала Степа гадал вместе с Простиславом. Нужные номера никак не желали появляться. Скоро Степа научился составлять гексаграммы сам. Способ гадания, в котором использовались стебли тысячелистника, показался ему слишком муторным. В нем было что-то безнадежное, напоминающее о принудительных сельхозработах в Северной Корее. Нужно было сидеть на полу и долго-долго сортировать пучок черных высохших стеблей. За это время Степу посещали мысли о голоде, неурожае, тяжести крестьянского труда, об особом пути России и так далее. Кроме того, начинали сильно болеть ноги. К счастью, существовал другой способ. Его изобрели современники Конфуция и Лао Цзы, решившие приспособить архаический оракул к убыстряющемуся темпу жизни. В нем использовались 3 монеты, которые надо было кидать вместе 6 раз по числу линий в гексаграмме. Степа стал пользоваться этим методом и каждый раз после гадания вез полученный результат в ГКЧП. Клуб представлял собой лабиринт закопченных благовониями темных комнаток с такими низкими дверями, что приходилось передвигаться, скрючившись в постоянном полупоклоне то ли Комитету госбезопасности, то ли небесным наставникам из даосского пантеона, и эта процедура смиряла и исцеляла разуверившуюся в святынях душу. Чтобы ФСБ не догадались, на чем держится его тайный мир, Степа не стал выспрашивать у Простислава, какие гексаграммы имеют номера 29, 34 и 43, и честно гадал по любому поводу, дожидаясь дня, когда числа сами выйдут ему навстречу, чтобы открыть свои древние лица. Сначала книга «Перемен» пожелала разъяснить Степе число 29. Когда он принес очередную гексаграмму в ГКЧП, Простислав покачал головой и надолго замолчал. «Дело-то серьезное?» — спросил он наконец. «А что?» — переспросил Степа. «Да то», — скрипуче ответил Простислав, «что хуже ентого самого, только она же сама родимая и есть. Номер 29. Повторная опасность». С трудом выцеживая смысл из его слов, Степа выяснил следующее. Номер 29 был символом удвоенной опасности, пропастью внутри пропасти. Смысл этой ситуации отлично выражала поговорка «лиха беда начала». Внутри одной проблемы была скрыта другая. За ужасом таился ужас, и кроме скудного тюремного рациона ожидать было нечего. Гексаграмма была симметричной и изображала как бы 2 клыка в зияющей пасти. Они были обозначены 2 сильными линиями среди 4 слабых. Увернуться было невозможно. И оставалось только ждать, питаясь слабой надеждой, что судьба подбросит веревку, по которой удастся выбраться из бездны. 2 слабые черты в центре напоминали поток, текущий между Сциллой и Харибдой. Можно было проскочить, а можно было и не успеть. Словом, если бы кто-нибудь попросил Степу изложить все мрачные ассоциации, которые после известного опыта вызывало у него число 29, вышло бы очень похоже. Гексаграмма за номером 43, которая появилась через несколько дней после этого, называлась «Прорыв». Простислав охарактеризовал ее коротко: «Фильтруйте базарчик». Степа понял четко. 43-я позиция подразумевала, что надо помалкивать. А если уж человек открывал рот, говорить ему следовало строго по делу, не отвлекаясь на риторические фигуры, за которые можно было ответить. Все остальное, о чем толковал Простислав: дождь, под который попадает одинокий путник, ночное применение оружия и так далее, было таинственным и напоминало волшебную китайскую сказку о бесах и студентах. Степа все брал на заметку, но ничего не понимал, пока не услышал сжатого объяснения всей гексаграммы. Короче так, здесь у нас 5 сильных линий снизу и одна слабенькая сверху. То есть снизу как бы сильно пучит и распирает, а сверху уже начинает от такой силищи понемногу и расступаться. В общем, типичный перитонит от бараньего супчика со шпинатом. Прорыв, одним словом. Этот образ показался Степе очень доходчивым. Слово «перитонит» вполне соответствовало тому, что он ожидал услышать про этот номер. 34 появилось не скоро. После долгой возни со всякими стиснутыми зубами, разладами и войсками. Заветное число словно испытывало Степину верность и решилось вознаградить его только когда сомнений в ней не осталось. «У, 34-е, проблеял Простислав. «О, моща-то прет! Пруха, одним словом, мощь великого! Значится, собрались вокруг тебя грешного темные силы и говорят: «Ну ты, козел!» А ты им: «Кто козел? Да вы все сами козлы, поняли, нет? Сейчас вы мне тут реально за козла ответите». И темные силы встают раком и реально отвечают с первой по шестую позицию. Только рога им отрывать надо осторожненько, чтобы не застрять на третьей черте. Она всегда кризисная. В общем, гуляй, Вася. Благоприятна стойкость, это и понятно, оно хорошо, ежели стоит. Особливо, когда он у тебя как тележная ось. Знакомство с книгой «Перемен» потрясло Степу. Оказалось, что тайный смысл чисел, знание которого он полагал своей привилегией, был известен китайцам древности ничуть не хуже. Какое там? Степа, изучивший только 3 числа, не смог бы ничего добавить к тому их описанию, которое встретил. А в книге «Перемен» таких чисел было 64. Степа чувствовал себя ужасно, словно кто-то распахнул настежь все его тайные дверцы. Ему даже приснилось, что он стоит голый перед глазеющей на него толпой. Но вскоре его настроение изменилось. Он понял, что тайна по-прежнему оставалась тайной. Из-за принятых мер предосторожности он мог быть уверен, что в ФСБ по-прежнему ничего не знают. А совпадение того, что было ему известно про числа 29, 43 и 34 с тем, что говорила о них книга «Перемен», было хорошим знаком. Он сам в одиночестве сумел расшифровать часть тайного уравнения Вселенной. Его знание не было шизофренией. Оно было объективным, общедоступным и поддавалось проверке. Но это вовсе не значит, что он разжалован в рядовые люди. Было одно отличие между ним и любым другим читателем книги «Перемен». Степа не просто знал свойства числа 34, а еще и находился с ним в особых отношениях с самого детства. Именно это и было его самым главным секретом.